Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей помощи. Нам можно помочь в любом отделении Сбербанка, сделав пожертвование через платежные терминалы для православного братства «Радонеж». Обратитесь к дежурному консультанту в зале, и он обязательно вам поможет. Спаси вас, Господи!
Добрый вечер, друзья. Вы слушаете радио «Радонеж». Мы в прямом эфире. Телефон нашего прямого эфира не меняется. 8-495-959-59-39. Уж если где-то есть стабильность, то это на радио «Радонеж». И ведущий субботней и вечерней программы тоже пока не меняется. Это Сергей Комаров. Рад вас приветствовать. Я бы хотел сегодня продолжить цикл наших бесед о молодежи в церкви. Мы уже неоднократно говорили на эту тему. Как чувствует себя молодой человек сегодня в церкви? Почему иногда из церкви молодые люди уходят? Что мешает им прийти? Много ли их? Мало ли их? Каковы особенности молодежной жизни в церкви сегодня? Что церкви нужно делать для того, чтобы больше ребят приходило? И так далее. Вот сегодня нам поможет разобраться в этих темах мой давний знакомый, православный активист, миссионер, который делал много проектов молодежных в Сретенском монастыре, сейчас работает с владыкой Тихоном Шевкуновым. Это сотрудник фонда гуманитарных проектов «Россия. Моя история», выпускник общецерковной аспирантуры и докторантуры, автор сайта «Православие.ру», сайта Сретенского монастыря Владислав Ершов. Влад, привет.
Добрый вечер, Сергей. Благодарю за приглашение.
Мы сейчас с тобой на православном радио находимся. Молодежь слушает радио сегодня?
Я думаю, да. Особенно время такое сейчас послевсеночное. И чтобы, возможно, как-то укрепить и расширить свои молитвенные горизонты, которые, дай Бог, были обретены во время богослужения, она слушает. И многие темы находит для себя актуальными. Конечно, это не основной миссионерский ресурс, мы должны это признать, но, тем не менее, свою цель и свои задачи православное радио, безусловно, выполняет. Поэтому нужно отдать должное той миссии, которая, в частности, реализует радио «Радонеж».
Спасибо, нам приятно. Просто мне кажется, что современная молодежь получает знания, как правило, уже не из книг, да, я сейчас просто вот хочу перейти к теме молодежи вообще не из книг, как раньше, а из интернета. То есть, допустим, возник какой-то вопрос, человек забивает в поисковике или смотрит ролик, допустим, на эту тему. Как считаешь, есть такое? Или все-таки не все так поступают?
Вы знаете, когда мы говорим о православной молодежи, то трудно составить какой-то единый целостный портрет, кто они. Потому что возрастной диапазон на сегодняшний день, ну, современная российская традиция, это 18-35 лет.
Это молодежь считается?
Называется. Считается, да, молодежи, хотя в других странах этот возрастной ценз намного меньше, но у нас определили так. И категория людей 18-20 лет, 20-25, 25-30, это, можно сказать, совершенно разные люди. И, естественно, контингент этого возраста черпает информацию из разных источников. И знаете, вот наиболее молодые люди, на мой взгляд, они в поисках ответов на свои вопросы способны в буквальном смысле перевернуть горы. Они будут и посещать библиотеки, и использовать интернет-ресурсы, и встречаться со священником в частных, личных беседах. Поэтому они будут черпать информацию абсолютно из разных ресурсов, и в этом нет ограничений. И поэтому миссия должна быть везде. Потому что нам не дано предугадать, как наше слово отзовется, это во-первых, и нам не дано предугадать, откуда эффективность в тот или иной момент будет наиболее успешной. Поэтому должны проповедовать Слово Божие везде, и насколько нам позволяют возможности, ресурсы, обстоятельства. Вот так можно резюмировать.
Да, Влад, вот хотел тебя спросить. Когда, допустим, мы встречаемся с молодежью Сретенского монастыря, то возникает впечатление, что современная молодежь, она такая одухотворенная, имеет правильные понятия о жизни, о Боге, самые светлые поиски в жизни и так далее. Но если придешь в какой-то вуз побеседовать с ребятами, в светский вуз, то впечатление совершенно другое. То есть в религиозном плане ребята совершенно не образованные, они не знают ничего, они даже не понимают, вот зачем Бог, зачем церковь. И между лектором и ребятами часто возникает барьер, который очень трудно сломать. То есть тебе нужно объяснить, в принципе, вот для чего ты пришел и что ты хочешь им сказать, зачем им это нужно. Как ты думаешь, где происходит встреча церкви со светской молодежью? На каких площадках это может быть? Вот мне кажется, это сегодня одна из главных проблем. Где же встречается церковь вот с такой молодежью, дикой в религиозном отношении, необразованной?
Вы знаете, встретиться можно где угодно. Можно встретиться и на рок-концерте. Были такие у нас миссионерские опыты, мы знаем, у довольно выдающихся пастырей нашей церкви. Можно встретиться и в университете, и непосредственно в храме, на улице, случайно где-то в кафе, да даже в ночном клубе. Вы знаете, бывают иногда миссионерские встречи чисто случайные. Вот у нас рядом со Сретенским монастырем довольно такое обилие злачных мест определенных. И вы знаете, наши семинаристы имели миссионерский опыт именно там. Даже после всеночного бдения, после ночных служб, они прям не разоблачаясь в подрясниках, шли там и посильно несли свою духовную миссию в тех местах, которые вроде бы не предполагают какого-то отклика и обратной связи. Мы не можем говорить, насколько была эффективна эта миссия и как много людей пришло в храм после этого, и что реально в их душе зародилось, зародилось ли, но такой опыт был. Вы знаете, из Евангелия мы знаем в притче Исцелителя, что, по сути, Христос, ну, условно, дал нам такую статистику, что восходит примерно четверть посеянных семян. Что всего лишь четверть восходит, и поэтому сложно определить какую-то максимально эффективную площадку для миссии. Это, естественно, в современном мире принято считать, что наиболее эффективны будут интернет-площадки, СМИ, средства массовой информации. Но, знаете, все-таки для современного человека, который устал, по большому счету, на мой взгляд, от слов, и которому не хватает такого душевного тепла и живой веры, и горячей любви и творческой совести, я сейчас апеллирую выражениями философа Ивана Александровича Ильина, ему намного ближе, на мой взгляд, будет живая встреча с живым человеком, верующим, потому что о Христе может говорить только христианин. И говорить о Христе может тот, кто сам узнал Христа, не просто узнал о Христе, а узнал Христа, который имеет какой-то личный опыт богообщения. Поэтому живые встречи, вот, на мой взгляд, это самая эффективная форма христианской миссии на сегодняшний момент. Потому что иногда, когда молодые люди смотрят даже такого довольно харизматичного, интересного пастыря в интернет-пространстве, он иногда не может задать конкретный вопрос. Ну, не всегда позволяет пространство соответствующее. Не может более детально высказать свою мысль, изречь что-то, какие-то свои тонкие душевные переживания, которые даже иногда и сложно облечь в словеса. Но все это решается легче при живом участии, при живой встрече, при живом диалоге.
Поэтому... Да, безусловно. Спасибо. Влад, есть у нас звоночек. Добрый вечер, слушаем вас.
Добрый вечер, Сергей Николаевич. Добрый вечер, Владислав.
Здравствуйте.
Вот знаете, как мне видится эта ситуация, почему у нас мало молодежи в церкви? Потому что молодежь, она... Многие хотят жить по своим страстям и знают, что придя в церковь, у них этой возможности не будет, им это будет просто мешать. И вот как вот объяснить нашей молодежи, что те страсти, которые вот Господь призывает искоренять, что это благо, что это большое благо для них, а не ущемление каких-то их там свобод, прав там, может быть, вот я не знаю, вот что скажете, спасибо.
Спасибо за вопрос, очень важный, мне кажется, вопрос.
Да, вопрос очень важный, интересный, и отчасти довольно объективно была описана ситуация, почему молодые люди не в церкви. Потому что церковь и пребывание в церковной жизни предполагает определенную долю ответственности, приложение определенных духовных усилий, естественно, борьбы со своими страстями, которые есть основа духовной жизни. И зачем молодому человеку, постулаты которого зиждется на гедонистических принципах, собственно, приходить в храм и что-то менять в своей жизни? Потому что известный принцип Эпикура, еще изложенный им в античности, «Ешь, пей, веселись», актуален всегда, ну и будет актуален всегда, по большому счету, для молодых людей. И, а как же молодому человеку объяснить, что все-таки это путь в никуда? Вы знаете, задача довольно актуальная и одновременно сложная. По-настоящему объяснить это может тот, кто сам встал на этот путь и сам преодолел свои страсти в возрасте непочтенном, незрелом, а молодом, который сам своим собственным примером может показать, да, я попробовал вот это и понял, что это путь в никуда. Вы знаете, всем молодым людям, которые, возможно, нас слушают в данный момент, почтительно рекомендую книгу Блаженного Августина «Исповедь». Это тоже был молодой человек, который страдал определенной известной страстью долгое время. Даже есть примерное время борьбы этой страсти. 17 лет он жил фактически в блуде. И что вот присуще молодым людям? Немножко сейчас уйдем от этого произведения. Им присуще в своей жизни, как и всем нормальным людям, поиск счастья. А в чем они его обретают, дело известное, собственно, на сегодняшний момент. И тот самый блаженный Августин, будучи молодым человеком, тоже искал своего счастья. Искал он его, ничтоже сумнявшись в тех самых плотских удовольствиях. И он, вот выражаясь языком известного французского классика Жана Поля Сартра, закрывал ту самую дыру размером с Бога вот этими всеми средствами и понял, что это просто невозможно. Дыру с размером с Богом можно закрыть только Богом. И вот когда это понял блаженный Августин, когда он истомился и, говоря аскетическим языком, надоел сам себе, вот тогда вот произошли те благие перемены, и которые впоследствии сделали его святым. И не просто святым, а одним из самых выдающихся деятелей Вселенской Церкви. А все началось с того, что человек понял, что... Вот помним, да, его известную фразу? «И не успокоится душа наша, пока не обретет тебя». Вот когда мы беседуем с молодыми людьми часто, вот на миссионерских встречах, которые имели определенный опыт такой молодежной жизни, даже у нас были представители так называемой «золотой молодежи», и вот честно им задаешь вопрос... Вот ты познал определенные радости, удовольствия. Вот реально после очередной, извините за выражение, вписки вот такой, или после очередной гулянки, вот выходишь ты утром, вот слегка в похмельном таком настроении, состоянии, и вот можешь ли ты искренне порадоваться сияющему солнцу, поющим птицам, хорошей погоде, улыбающимся людям рядом, которые наверняка проходят, испытываешь ли ты состоянии той душевной эйфории и духовной окрыленности, которая является, по сути, признаком несчастья. И 99% отвечают, что нет.
Признавались,
действительно, что удовлетворения у них как такового не было. Ну, а тогда возникает вопрос, давайте, может быть, что-то поменяем. И, знаете, таким молодым людям я предлагал, давайте заменим пятничный вечер так, как вы его привыкли проводить, на более такое интересное, скажем так, времяпрепровождение. И я приглашал их на ночные литургии, которые практикуются в нашем Сретенском монастыре. И это молодежные литургии, где присутствует исключительно молодежь. И я говорю, и сравните ощущения вот после выхода из храма, и сравните их с теми ощущениями, которые у вас были после выхода из ночного клуба или после очередного такого веселого времяпрепровождения. И они сказали, что да, совсем вот разное небо и земля. И вот здесь мы уже после ваших ночных литургий, хотя они и не причались, они просто были как зрители литургии, можно так сказать. Они сказали, что вот мы испытали, вот цитирую, чарующий аромат счастья, который вот присутствует на ваших службах. И как раз это и есть то самое счастье, к которому стремится каждая молодая душа. Вот, отвечая на вопрос, как им сказать? Ну, сказать на самом деле, ну, можно много чего. Привести какие-то концепции и дать рекомендации по прочтению определенных книг. Но лучше их привести в храм и попробовать заменить...
Слова опытом.
Слова опытом, да, и попробовать заменить то времяпрепровождение, к которому они привыкли, на иное, и почувствовать... Вот ощущение нового измерения, нового пространства.
Вкусите и видите, как благ Господь.
Да, да.
Есть у нас еще звоночек. Добрый вечер, слушаем вас.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Да, здравствуйте. Да, говорите. Вас.
Так. Сергей Николаевич.
Да, мы вас слышим, вот, говорите, пожалуйста.
Вот вы знаете, я просто, у меня больной вопрос. Что бы вы сказали? Вот я... внучка забираю, он еще в начальной школе, вот, выхожу из школы, мы уходим, и у нас это самое, ну, вышли уже за изгородь, и стоят старшеклассники высокого роста, выше меня уж роста, я-то к низу расту, а они стоят с девочками, парни, ну, для меня, они стоят и матом разговаривают между собой. Я не могла, я вернулась и говорю, ребята, что это вы делаете-то? Молитва дьяволу, это... Они молчат, они сразу замолчали. Наверное, им никто никогда не делал замечаний. Они говорят, я говорю, вы стоите с девочками... Как вам не стыдно такие слова говорить? Ну, вы же унижаете их.
Они, ну, понятно,
говорят,
да.
Да они еще хуже нас говорят.
Понятно. Картина понятна, да. Картина маслом из русской жизни. Спасибо, да. Ну, что тут сказать? Влад, скажи что-нибудь. Как бороться с этим? Об этом, кстати, вот все говорят и недоумевают. И пожилые протоиереи, и родители, и бабушки, и дедушки. Что с этим делать?
Вы знаете, одним из самых недостатков, на мой взгляд, христианской миссии на сегодняшний день, это, об этом много говорят, реальное отсутствие живых примеров. Вы знаете, если бы у нас было побольше тех людей, в глазах которых мы бы увидели сияние вечной жизни, о котором говорил митрополит Антоний Суржский, то таких примеров было бы, очевидно, меньше. Вы знаете, часто вот привыкли ругать нашу молодежь, как и в данном случае. А вы знаете, а откуда они, собственно, почерпали свои примеры? Откуда? Вы знаете, может быть, они не нашли такой твердой семейной традиции в своих семьях личных, не нашли какой-то твердости, убеждения в людях более старшего поколения. Вы знаете, в христианской традиции принято прежде всего в проблемах внешних и внутренних искать причину в самих себя. Давайте начнем преображение мира с самих себя. Ну, знаете, от того, что вы сделали какое-то замечание этим людям, ну, много ли изменилось на самом деле? Ну, как-то сомневаюсь. Приведу пример из жития преподобного Макария Египетского. Сергей Николаевич наверняка знает этот случай, когда шел преподобный Макарий по пустыне со своим учеником и увидели язычника, несущего бревно. И ученик подошел к нему и сказал: «Ну что, ну условно я немножко сейчас перефразирую, куда ты движешься, нечестивец?» Вот, на что язычник отреагировал довольно горячо и избил его до полусмерти тем бревном, которым он нес. Подходит к нему преподобный Макарий и говорит: «Приветствую тебя, спасайся, трудолюбец». Вот, и это так перевернуло взгляд этого язычника и отношение, что с этого момента началось преображение его души. Вы знаете, когда я тоже имел опыт общения с такими людьми после ночных литургий, которые подвязались условно возле злачных мест Сретенского монастыря, я к ним подходил, знаете, говорю к молодым людям: «У вас реальный потенциал к монашеской жизни». И они недоумевали, о чем я говорю. «Вы знаете, что монахи молятся по ночам?» Они такие: «Ну да, слышали, что такое». «А вы всю ночь занимаетесь, ну, конечно, немножко не тем, но тем не менее».
Свои бдения
совершают. «Свои бдения вы можете совершить в монастыре». Угу. И они так удивились, говорят: «Представляешь, Серега, а мы, оказывается, можем быть будущими монахами». И вот такой подход. Вы знаете, в миссии важна доброта по отношению к людям. Упрекнуть, порицать, ну, это, скажем так, дело нехитрое. А плоды от этого, знаете, такие. Нельзя сказать, что они вообще будут.
Да, спасибо. А потом еще маленькую историю по этому поводу тоже расскажу. Сейчас у нас еще есть дозвонившийся. Добрый вечер.
Добрый вечер. Вы совершенно правы. У меня тоже вот был такой случай. На остановке двое парней разговаривают и вставляют тоже вот, ну, слова так насловят. И... А один из них говорит: вот у меня мама преподаватель французского языка. И вы знаете, вот, ну я уже, вот хорошие ребята, и я по-доброму подхожу, говорю: ребят, вот вы такие, ну, парни замечательные, и вот у вас мама французский преподает, ну зачем вы сквернословите, ведь наш язык такой красивый, такой богатый. И они, вы знаете, они были смущены, они были, они даже извинились.
Главное, что вот, совесть проснулась, да, как бы где-то.
Главное, чтобы вот еще в наших словах взрослых людей, которые вот мы идем к ним, чтобы не было злости к ним, чтобы вот, чтобы любовь была. Вот тогда они все-таки слышат. Дважды у меня так было, что вот я подхожу к ним и говорю: вы знаете, ведь на нас надеется весь мир. Вот на вас, вы наше будущее, и весь мир с надеждой смотрит на нас. Представляете, какая на вас миссия? Вот. И поэтому берегите и свой язык, и свою страну. И вы знаете, они впервые, ну, может быть, впервые хоть задумаются над этим.
Да, спасибо.
Ну, да, вот, знаете, Сергей, спасибо. Вот представлены совершенно два разных миссионерских подхода.
Да, да, да.
Вот,
как у Макария там, да.
Да, второй, вот, на мой взгляд, более эффективный. Вы знаете, золотую формулу миссии, миссионерства вывел в свое время святитель Николай Японский, когда он пришел, приехал к неведомому народу, вот, представителям иной вообще цивилизации. Он сказал так, что сначала миссионер должен полюбить тех, кому он несет миссию. Потом он должен влюбить их в самого себя, а только потом он должен попробовать заставить их полюбить Христа. Вот если мы будем следовать этому алгоритму, то тогда наша посильная миссия будет успешной. Если мы начинаем, вот, как в некоторых случаях, с порицания, ну, сомнительные какие-то будут результаты. И знаете, миссионер, он должен всколыхнуть какую-то вот душевную трясину, а не бросить в нее камень. Вот это разные принципиальные вещи, которые нужно иметь в виду. И всегда необходимо думать о мотивации внутренний и проанализирует то, с чем ты идешь к человеку. Например, часто бывает, к сожалению, в нашей церковной реальности, что люди разговаривают в храме. Ну, им возникает вопрос, и делать им замечание или нет. Вот если у тебя внутренняя мотивация выразить свой гнев, ярость, хотя ты можешь назвать этот гнев праведным, и если внутри у тебя все плохо это дымится, то лучше не подходить, на самом деле. Если у тебя намерение добрая мотивация, и ты считаешь, что можешь корректно сделать какое-то замечание, то да.
Да, абсолютно согласен. Я хотел случай рассказать с одним батюшкой из Елоховского собора. Мы ехали как-то в трамвае, нет, не в трамвае, а в автобусе. Вот, и рядом, невзирая на то, что священник перед ними, а батюшка был прямо вот в подряснике с крестом, невзирая на то, что священник, рядом молодежь ужасно материлась. Вот как правильно сказала женщина, они так разговаривают. То есть не матеряют, они так разговаривают, это просто разговор. Вот. И батюшка вдруг встал, направился к ним. Я думаю, ой, что же сейчас будет? И он вдруг им начал говорить: ребята, вот вы знаете, что на самом деле вот есть другой русский язык, очень красивый. И стал им Пушкина наизусть цитировать. И прям сколько мы ехали, там длинный промежуток был между остановками, и он им все Пушкина цитировал. И мы потом вышли на следующей остановке, и они остались, как мне кажется, под впечатлением некоторым. Он не ругал, он не порицал, просто говорит: вот, ребята, есть же вот такой язык. Вот, такой, знаете, это миссионерский прием — бить поверх головы. То есть как бы показать, как лучше, как, показать нечто высшее, показать нечто красивое. Вот, и душа человеческая, которая по природе христианка, наверное, она потянется к этой красоте. Влад, а как считаешь, что мешает современному молодому человеку в церковь прийти? Есть какие-то преграды? Может быть, мифологические, да, но какие-то конкретные?
Вы знаете, современный молодой человек, он идет против течения. Против течения в своей среде, потому что он как белая ворона в своей молодежной среде. Условно, он не разделяет какие-то ценности, какие-то понятия, какие-то установки. Это первый момент. Но есть еще более важный, существенный момент, что почему, вернее, молодому человеку некомфортно в церкви? Он еще отчасти должен идти против течения уже устоявшегося церковного сообщества, которое есть. И оно на сегодняшний момент, мы не можем сказать, что оно молодое. Еще поколение зрелых людей, ну довольно зрелых, поколение уже старшее, бабушки пресловутые, которые не терпят вот этих, выражаясь в хорошем смысле, либеральных вещей, какой-то новизны. Все-таки, вы знаете, переживания и религиозная психология молодого человека и человека пожилого и зрелого, они совершенно разные. Все-таки, считая в устах и в сердечных помыслах молодых людей, чаще звучат молитвы благодарения. А у пожилых, зрелых, все-таки, наверное, чаще молитвы просительные и молитвы покаяния. Молодой радуется новизне, молодой окрылен, чувствует, или, по крайней мере, старается чувствовать состояние особого прилива, благодатных ощущений. И он постоянно сталкивается, вот, на мой взгляд, с этой конфронтацией. Вот, условно, бывает иногда, ну, хорошее настроение у девушки, хочется принарядиться красиво, в храм, на службу, вот, как-то задействовать хороший парфюм или еще что-то. И она уже встречается с какими-то косыми взглядами уже бабушек или замечания в прямом смысле. Вот, к сожалению, сколько вот этих костлявых рук, о которых говорил еще святейший патриарх Кирилл, оттолкнуло людей от церкви. Вот трудно, и знаете, и молодому человеку, вот, он в своем роде такой душевный мученик. Он идет против течения в своей молодежной среде, и еще ему нужно, скажем так, удерживать свою позицию внутри церковного сообщества, которое еще, раз повторюсь, состоит по большей части не из молодых людей. Ну, на то есть свои причины. Мне кажется, вот эти две основные проблемы и препятствия. А третье, конечно, о чем мы часто говорим, в церкви, к сожалению, и на многих приходах он, не видит живых добрых пастырей, которые готовы принять участие в их личной жизни, И Б, он не видит просто атмосферу доброй обстановки, которая может его удержать на приходе. Когда мы говорим о миссии, вот многие выделяют главный компонент миссии – привести людей в церковь. Ну, на мой взгляд, этого мало. Привести, на самом деле, не так сложно. А вот удержать молодого человека в церкви и передать ему опыт предания, опыт богообщения, опыт духовной жизни – это гораздо сложнее и гораздо ценнее. А показать красоту христианства на интеллектуальном и эмоциональном уровне на самом деле не так сложно. Ну хорошо, мы его завлечем, он придет, поприсутствует пару месяцев. Если он не увидит доброй атмосферы и не увидит живых людей, в котором есть вот это отражение лика Христа, не побоимся этих оборотов, то пребывание его в церкви, срок пребывания, ну, окажется, к сожалению, достаточно коротким.
Угу. Влад, вот мы говорили о площадках, на которых может происходить вот эта встреча светской молодежи с церковью. Мне кажется, что одна из таких площадок – это как раз та, на которой ты работаешь. Ты сотрудник фонда гуманитарных проектов «Россия. Моя история». Это выставки, посвященные истории Отечества, истории церкви в том числе. Как ты считаешь, вот на этих площадках происходит такая встреча мира светского и мира церковного?
Да, безусловно, потому что многие наши гости как раз представители церкви. Это священнослужители, часто у нас бывает митрополит Тихон Шевкунов, который выступает перед молодежью, другие архипастыри и пастыри. И вы знаете, на мой взгляд, в чем прелесть, ну, в хорошем смысле, конечно, словом прелесть, апеллировать не камильфо иногда.
В чем преимущество?
Лексиконе, да, преимущество того, что этих молодых людей, их, скажем так, призывают по свободному волеизъявлению. Угу. Там нет таких принудительных моментов, что вот обязательно нужно прийти. Рассылается объявление, будет встреча такая-то, в такое-то время, в таком-то месте, и они приходят. И там уже свободный формат. Любые вопросы, которые заранее не согласованы, можно спросить в упор все, что угодно, начиная там от толстых священников на мерседесах и кончая тех вещей, которые вызывают какое-то неприятие и непонимание среди молодежного сообщества. И знаете, все-таки вот благодаря трудам, не думайте, что это какой-то пиар, митрополита Тихона Шевкунова, который является вот продолжителем этой живой духовно-просветительской традиции миссии, вот мы знаем, что из истории церкви как раз духовную миссию транслировали, как бы это ни парадоксально звучало, именно монахи. Угу. Те, которые должны вроде бы как уйти от мира, отречься от всего, спасаться в пустынях, в своих кельях, именно они стали трансляторами вот этих вечных евангельских истин. Именно они стали теми, кто сеял это разумное добровечное. И вот, на мой взгляд, Владыка Тихон один из ярчайших представителей. И вот, создав такую уникальную площадку, исторический парк, который находится на ВДНХ в 57-м павильоне, где каждый может прийти и приобщиться к истории. И вот и интересно, что в христианской традиции, что такое история? Это промысел Бога в истории конкретной нации и в истории конкретных народов. И вот когда мы постигаем историю, мы постигаем как раз вот эти тонкие, иногда до конца непонятные и сложные взаимоотношения между Богом и человеческим сообществом. И человек, прикасаясь к истории, как раз, ну, кто-то замечает эту цикличность, кто-то там волантильность какую-то свою определенную, но он понимает, что, ну, так, я утрированно скажу, что не все так просто, что все-таки как интересно Бог действовал в истории человека и в истории конкретного русского народа. Поэтому площадка эта уникальная, всех приглашаю, призываю обязательно посетить наш павильон, наш исторический парк, и приобщиться к истории, и приобщиться к миссии прежде всего традиционных ценностей, которые были долгое время оплотом нашего славного Отечества.
А в каких городах еще эта выставка есть?
Всего выставка в 27 регионах нашей страны. Угу. Она есть и в Ставрополе, и во Владивостоке, и в Тюмени, и во многих-многих городах. На очереди у нас Крым, новые территории. Дай бог, в ближайшее время там будут также сооружены исторические парки, и уже будет новая конкретная миссия на новых территориях.
Мне кажется, это то, чего не хватает современному российскому образованию, если говорить об истории, особенно вот этого сопряжения истории духовной нашего Отечества и истории светской. Вот эта церковная составляющая, она все время как бы выпадает из этого цикла образования. Хотя пытаются как-то эту лакуну закрыть, но не всегда это получается как-то талантливо и адекватно. Да, есть такая проблема, как
считаешь? Последствия секуляризации. Mm-hmm. Более того, всегда, естественно, в 20 век церковь вообще была полностью выброшена из общественной жизни и вычеркнута вообще из истории нашего Отечества. Но фактов не утаишь. Мы знаем реально, какое участие принимала церковь в кризисных событиях нашей страны. Это и во время революции, смутного времени, когда власти и народу угрожали реальной опасности, церковь была на передовой всегда.
Угу. Влад, ты что-нибудь нам можешь рассказать о современных субкультурах подростковых? Вот я иногда вижу подростков, которые одеты явно, скажем так, как-то программно. Там есть какая-то идея специальная, то есть человек весь в черном, допустим, как-то ярко накрашены особым образом глаза, потом какие-то причиндалы, особая какая-то символика, и таких субкультур много. Когда-то я в этом разбирался, когда был приблизительно в этом возрасте, сейчас уже это знание утратил. Вот это такой первый вопрос, и тут же второй. Несут ли эти субкультуры какую-то духовную опасность? Или это, в принципе, нормально для такого возраста, переживут и забудут?
Ну, знаете, я склонен скорее ко всему, ко второму, ко второму постулату, потому что это болезни роста. Uh-huh. Нормально для подростка, вот именно подчеркиваем, подростка, искать себя, искать свою самоидентификацию, какое-то самоопределение и искать вот эти средства выражения своей личности, как он считает. Хотя о личности, личностном развитии в этом возрасте, ну, достаточно сложно говорить. Вы знаете, на мой взгляд, нормальные мудрые родители этому не придают особого значения. Если это не становится какой-то вот сложной философией, если человек там не впадает в какую-то мистику, вот, в какой-то явный сатанизм, который, к сожалению, несут некоторые субкультуры, то вроде все нормально. Если он прокалывает определенные части тела и носит определенную одежду, ничего, переживет. Вы знаете, ну, многие этим страдали условно, но это нужно для чего-то. Чтобы в очередной раз испробовав понять пустоту и отсутствие удовлетворения в этих конкретных вещах. Вот если конкретно разбирать субкультуры, вы знаете, ну, в Москве я живу примерно уже 10 лет, ну, как-то вот я особо не встречал почему-то вот подростков, ходящих в определенной одежде, приверженных какому-то определенному стилю, вот этих пресловутых хиппи, панков.
Не, хиппи-панков уже давно нет, там есть что-то другое.
Например, может, вы более осведомлены в этих вещах, ну, я не замечал вот каких-то вот...
А ну, ну, там азиатские тренды, культура манги, допустим, вот этих всех.
Ну, манги, да, японские вот эти вещи интересные, да. Достаточно дискуссионные. Вот наш достаточно Матис Павел Островский, да. Любитель всех этих вещей. Вот не знаю, достаточно сложно об этом говорить. И официально нам пока мнения в священначале нет, насколько это имеет место быть. И насколько это эффективно. Ну, я имею в виду в плане миссии, как отец Павел через комиксы, через японские комиксы манга пытается миссионерить подростков. Не знаю, сложно об этом говорить.
Что бы ты посоветовал родителям, которые хотят привести своего подростка в храм, но он не дается все, вот не хочет и все, и не нравится ему, и не понимает, тянуть ли его, тащить, поднимать ли в 7 утра в воскресенье, или... махнуть рукой, сам созреет.
Нет, однозначно оставить в покое. Вот есть такая знаменитая фраза: оставьте ребенка в покое. Вот не надо никоим образом навязывать свою веру, это вызовет только отторжение, тем более в подростковом возрасте. Вы знаете, если ребенок увидит то, как родители преображают веры, которой они привержены, и насколько их окрыляет и вдохновляет та церковная традиция, которой они принадлежат, он со временем сам придет. Но он просто не будет выбиваться из общего вот этого семейного коллектива, и со временем просто придет как-нибудь ради интереса. И, конечно, можно тихо, спокойно, ненавязчиво приглашать на богослужение. На пасхальное, рождественское, на воскресное. Но никоим образом никакого насилия вере насилие неприемлемо абсолютным образом.
Многие родители жалуются на то, что их дети зависимы от соцсетей, зависимы от мобильных телефонов, от интернета вообще. Мы, в принципе, все сегодня отчасти зависимые, да? Но молодое сознание, конечно, которое открывает для себя мир, вот действительно есть опасность для него в этот мир войти настолько, что потом трудно будет выходить обратно в реальность. Как считаешь, это проблема, и с этим стоит что-то делать, или такова данность современной жизни, и нужно жить с учетом этой данности?
Ну, однозначно бороться нужно, на мой взгляд. Есть такая замечательная книга, недавно вышедшая, Жан-Клода Ларше о новых медиа.
Да.
Где он как раз анализирует все деструктивные последствия вот этой зависимости от соцсетей. И, естественно, мы понимаем, что хорошего из этого ничего не может быть. Если нет ничего хорошего, то, естественно, мы не можем быть как-то пассивны и не принимать участие. Каким образом? Мне кажется, каждый случай индивидуальный. Скажем, конкретным ребенком, подростком или молодым людям и так далее. Кстати, вот интересно, мы знаем, что изобретатели вот этих современных гаджетов, девайсов, такие как Джобс, Гейтс, они своим детям, собственно, запрещали их использование и максимум ограничивали их использование, ну, не более часа в день. Может быть, следует на вооружение взять это. Вы знаете, мне кажется, все-таки школьнику, даже с учетом современных реальностей, конечно, можете, я сейчас скажу какую-то утопию, будет достаточно вполне кнопочного телефона. Если вот, ну почему нет, написать смс, сказать, вот я освободился, пришел в школу, ушел и так далее и тому подобное.
Ну так ребята засмеют.
Да, пожалуйста. Вот. Вы знаете, как-то ребенка нужно обучить с самого младенчества, ну, если он воспитывается в христианской семье, такой золотой фразе апостола Павла. «Мне все равно, что думаете обо мне вы, и что думают обо мне другие, ибо я даже сам себя не сужу, судья же мне Господь». Вот эта индифферентность к общественному мнению, ну, разумная, естественно, нельзя полностью, скажем так, пренебрежительно относиться к тому, что думают люди и как они относятся. Ну и хорошо, ты можешь иметь кнопочный телефон, но, скажем так, ходить в тех же, ну, я так говорю, в брендовых вещах, и это будет, наоборот, пафоснее, если так можно выразиться. Вот, это первый момент, замена телефона. Второе, как-то, может быть, создать такой режим ребенку, что ему просто не будет времени до этих соцсетей. Ну, речь идет о каких-то кружках, о творческой деятельности, о деятельности интеллектуальной. И, а на первом месте все-таки кажется вот такой главный момент. Зачем молодые люди и подростки уходят в соцсети? От недостатка общения. Значит, им не хватает общения, и, скорее всего, не хватает ему прежде всего в семье. Поэтому начинайте говорить с детьми по вечерам о чем угодно, обсуждайте их проблемы, как прошел день, что их волнует, какие у них переживания и так далее. И им будет, уверен, намного интереснее пообщаться с родителями, чем, извините, залипать в телефонах. Вы знаете, есть такая шутка, вот, от лица подростка, так можно сказать, анекдот. Выключили свет, обрубили интернет. Оказывается, родители довольно интересные люди.
Да, познакомился с родителями. Да. У нас есть звоночек. Добрый вечер, слушаем вас.
Да, здравствуйте.
Добрый вечер. Вы не могли бы рассказать о издательстве Владыки Тихона «Вольный странник»? Угу. Они, по-моему, получили какую-то высшую премию России за издательскую деятельность.
Угу. Спасибо. Влад, расскажешь что-нибудь?
Ну, вопрос, получили ли они или нет.
Получили.
Нет, да, это информация общеизвестная, есть да. В открытом доступе. Действительно, издательство «Вольный странник» одно из самых успешных, эффективных в миссионерском плане издательств Русской Православной Церкви. И, естественно, достойное поощрения. Вы знаете, в последнее время Владыка Тихон, говоря о проблемах книгопечатания, издательства в нашей стране, отметил такую вещь, что, к сожалению, люди перестали читать серьезные объемные книги. И если мы заметим, в частности, издательство «Вольный странник», издательство «Сретенского монастыря» перешли на книги маленького объема, ну, фактически на такие карманные варианты, которые очень удобные, которые можно читать. Ну, это один из, скажем так, парадоксов и, скорее всего, реалий нашего времени.
Ну, все так.
Да, это имеет место быть. Ну, издательство «Вольный странник», оно всегда в тренде. Оно улавливает все моменты, то, что людям интересно. Вы знаете, на сегодняшний момент, как он, кстати, отметил, наиболее таким заходящим вариантом стала детская литература. И это не может не радовать. То, что православные родители заинтересованы в воцерковлении и в духовном воспитании своих людей. Это замечательно. Вот самые востребованные на сегодняшний момент книги этого издательства – это детская литература.
Угу. Спасибо. Ну, еще у нас есть звоночек. Добрый вечер, вы в эфире.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Хотела слушаться Наталья. Вот скажите, пожалуйста, вот я как раз прослушала, что вот эта молодежь вот сейчас... Вот у меня внучка ногти красит черной краской. Я говорю, ну, внученька, ну чего ж ты красная? Бабушка, какая разница, красная или черная? Я, честно признаться, и растерялась, даже не знала сказать. Ты просто к красному привыкла, а к черному не привыкла. Но мне кажется, так страшно. Вот посмотри, по телевизору, мол, секты эти ведущие к черным приходят с ногтями. Но мне кажется, все-таки сознание мне подсказывает, что черное это что-то означает, они просто не знают.
Угу. Спасибо, спасибо. Лав, что ну, скажешь? Что, есть какая-то нет, символика и мистика черного
нет,
цвета?
Во-первых, мне нравится ответ внучки. Угу. Довольно здравный в церковном ракурсе, еще апеллирование к облачению церковные священнослужители. Ответ замечательный, даже миссионерский, на мой взгляд. Ну, знаете, мне кажется, с внучкой можно поговорить о более серьезных, интересных вещах, чем о ногтях. Вот, это такие акциденции, которыми можно и пренебречь на определенных этапах. Поговорите с ними о Христе, вот о вашем личном опыте богообщения. Что для вас Христос? Является ли Он для вас всем и целью вашего личного бытия? Расскажите об опыте своей церковной жизни, возможно, о том, как вы празднуете праздники или... Что вы переживаете после посещения воскресных литургий? Это будет намного интереснее, чем обсуждение ногтей вашей внучки. И это будет иметь какой-то вот миссионерский эффект, собственно, о котором мы говорим. Важно расставлять приоритеты. Приоритеты в миссии и о чем, собственно, можно и говорить. Вы знаете, вот упоминаемый нами митрополит Антоний Сурожский, он очень любил... проповедовать на окраинах Лондона среди представителей субкультур. И когда он к ним приходил, вот ни слова никогда не было об их внешнем виде. Он начинал с ними говорить, прежде всего, о нейтральных вообще вещах, и постепенно переходил к вещам духовным, приглашал их в храм, никоим образом не делал акцент на их каком-то облике. Важно понимать, о чем говорить. Вы знаете, к сожалению, из-за этого и складываются такие стереотипы, что православие и церковь слишком поверхностны. Слишком вот важно вот этот дресс-код, вот эти все внешние формы и так далее. Но мы забываем о главном, что в миссии главное пробовать о содержании, а форма будет уже приложением этого содержания.
Обнять внучку, купить мороженое, сходить в зоопарк, не знаю, фильм вместе какой-то хороший посмотреть.
Вполне,
да,
конечно.
Да, просто дружить, чтобы у нее было впечатление от бабушки, как от друга. Мне кажется, вот это самая лучшая миссия. Потом же все потихоньку. Отец Павел Островский, которого мы сегодня упоминали, делал такой цикл роликов «Помолчим». Идея в том, что священник молчит, а подросток рассказывает. Священник только задает вопросы. И действительно, многие были потрясены, оказывается, как мы не знаем наших детей. То есть эти подростки современные выговаривали такие вещи, от которых у взрослых на голове волосы дыбом вставали. Есть ли такая проблема? Ощущаешь ли ты ее в общении с молодежью, особенно с подростками, что ребята как бы не услышаны, их ну, не понимают, им не с кем поговорить искренне, какой-то дефицит общения, и есть вещи, которые они держат в себе и боятся высказать. Есть такая проблема нашего времени?
Конечно, однозначно. Одна из проблем в молодежной среде, на мой взгляд, это проблема одиночества.
Почему так?
Вот это сложный вопрос, и ответить каким-то несколькими приложениями, ну, достаточно сложно.
Какая-то комплексная проблема, да, такая да, цивилизационная?
Проблема комплексная. Uh-huh. Вы знаете, с одной стороны, да, отмечено, что им просто некому выговориться по-настоящему. Даже в своей семье они не находят поддержки.
А почему родителям вот не могут?
Вы знаете, часть родителей просто считает, что это как-то несущественно. Uh-huh. То, что там волнует в 13-14 лет, ну, мол,
перебесится,
переживет, ну, подумаешь, там, в девочку влюбился и там, или что-то. А для него это становится, ну, центром его бытия в этот момент. И важно, важно вот послушать, посидеть, может быть, час, другой, поговорить. Вы знаете, есть такой феномен, на самом деле. Когда человек выговаривается, то он уже видит решение своей проблемы. Угу. Когда он полностью что-то рассказал, он как-то неосознанно уже видит пути решения той задачи, которую он изначально ставит. И, к сожалению, в среде священнослужителей мы также можем отметить, что люди часто не могут довериться тому или иному пастору по одной простой причине, потому что он либо обрывает их на полусловие, либо не дает что-то сказать, либо не дает детализировать ту или иную ситуацию, это очень важно, потому что детали – это царица смысла. И возникает такая проблема. Проблема не решена, вот, человек не выговаривался, и это одно из причин отторжения церкви. Мы знаем из опыта старцев наших глубоко уважаемых на Святой Руси, люди у них просто часами сидели. Амвросия Оптинского, Серафима Саровского. Хотя, по сути, мы можем быть уверены, что человек такого духовного уровня, который были, в частности, старцы Оптинские, мог бы проблему решить за несколько минут. Но почему-то они давали людям выговариваться. Угу. И сидели с ними часами, детально разбирали проблемы. А почему? Вот это очень интересный момент. Они давали людям возможность самим найти пути решения своей проблемы. Они могли сразу там за 2-3 минуты сказать, делай то-то, 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 все, иди с Богом, до свидания. Но они, скажем так, использовали такой эффект синергии, то есть вот взаимного участия. Они где-то направляли, помогали, но давали человеку самому ощутить ответственность за принятие того или иного решения и, собственно, прийти к этому решению. Поэтому говорить нужно, давать выговариваться нужно, но с рассуждением в некоторых моментах. Понимаете, когда часто происходят массовые исповеди перед большими праздниками, то, сами понимаете, выговориться, когда за спиной стоит 50-70 человек, ну, проблематично достаточно. Поэтому нужно выбирать время, выбирать место, вот, и уже детально обсуждать те или иные проблемы.
Спасибо. Влад, знаешь ли ты какие-то молодежные приходы в Москве? Может быть, вот нас слушает сейчас кто-то из молодых людей, который хотел бы в храм прийти, но ему нужен круг общения какой-то, встретить себе подобных. Вот какие бы ты мог назвать?
Знаете, я знаю только два самых молодежных прихода, на мой взгляд, которых наиболее яркие в Москве, может быть, и во всей русской церкви. Но это, естественно, мой родной Сретенский монастырь и храм священномученика Антипы Пергамского. Я скажу сразу, что молодежь разная. Вот чем она отличается, молодежь Сретенская и молодежь храма священномученика Антипы. В храме священномученика Антипы молодежь более творческая, активная, интересная, которым интересно творческое выражение христианства, если так можно выразиться. Вот. Там много таких представителей творческой интеллигенции, театралы, которые там любят всякие постановки, спектакли, и которые привыкли, может быть, рассуждать в категориях таких нестандартных, может быть, философских, таких отвлеченных, ну, отчасти в хорошем смысле этого слова. Это молодежь храма священномученика Антипа. Сретенская молодежь, она в хорошем смысле более такая приземленная. Она активная, у нее широкая социальная деятельность. Под патронажем Сретенского монастыря и, в частности, молодежного актива находится и дом престарелых, и дом инвалидов. Вот. Она более направлена на такое, скажем так, деятельное христианство. Ну, тоже не будем сравнивать конкретно.
Родная земля.
Родная земля, да. Естественно, проект по восстановлению храмов в Архангельской области. Поэтому каждый выбирает сам. Я предлагаю, если молодой человек хочет найти единомышленников, а это очень важно, найти единомышленников, вот, просто поэкспериментировать. Зайти в Сретенский монастырь, походить на службы, в храм священномученика Антипа, посмотреть, что как. И где ему будет роднее и теплее, вот, и где он найдет по-настоящему родственные души, там, собственно, и оставаться. В любом случае, Господь укажет, где его место.
Угу. Влад, у нас осталось 2 минуты. Мог бы ты, так сказать, обратиться через экран? Может быть, нас смотрит сейчас кто-то из ребят, которые хотели бы прийти в храм, но как-то вот до сих пор не дошли. Присматриваются к церкви, но пока не знают, что им там делать. Вот мог бы что-то им сказать от себя? Ты же и сам молодой парень.
Вы знаете, не буду давать каких-то тривиальных советов. Вы знаете, дорогие молодые люди, если вы хотите обрести счастье, к которому вы стремитесь, и экспериментируйте с поиском каких-то ощущений, какой-то эйфории, какой-то окрыленности, то попробуйте прийти в храм чисто для такого культурного, интеллектуального интереса. И вот уверяю вас, вот если вы просто постоите на службе, даже не молясь, особо не вникая в смысл происходящего, возможно, в этот момент вы и почувствуете тот вот чарующий аромат счастья, к которому вы так стремитесь, и который ощутили молодые люди, которые были далеки от церкви, но впервые пришли на богослужение и остались в церкви. И никогда не пожалели о своем собственном выборе.
Спасибо большое, Влад. Спасибо тебе за эту беседу. Благодарю. Всем спасибо, кто звонил. Классно, когда есть активность. Тут есть просьба помолиться о здравии болящей Нины и Валентины. Помоги Бог. Вам желаю всем здравия духовного и телесного. И надеюсь, до встречи через неделю. Влад, еще раз спасибо. Всем всего доброго.
Благодарю за приглашение.
До свидания.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.